сегодня же, 9 ноября, мы начнем новую тему о смиренномудрии и что значит имя христианин. В основе лежат труды Василия Великого и святителя Григория Ниссского. Вот два святителя, которые об этом предмете говорят. К сожалению, мы на одном занятии не закончим, закончим на следующем, но положим фундамент. Итак, святитель Василий Великий говорит: «О, если бы человек прибыл в славе перед Богом и имел высоту не поддельную, но истинную, возвеличенную Божией силою, просветляемой Божией премудростью и увеселяемой вечной жизнью ее благами». Вот если бы мы с вами прибыли постоянно вот в таком состоянии, но он изменил себе вожделение божественной славы и, понадеявшись на большее, поспешил к тому, чего не получил. Потерял то, что мог иметь. То есть, помним, первый человек, он имел Божью славу, пребывал в ней, но захотел получить больше, когда ему, помним, сатана сказал: «Будете, как мы, боги». Захотелось сразу стать богиней. Вот стремилась, захотели сразу стать богами, но не получили этого. И потеряли то, что имели. Вот и с тех пор величайшим для него спасением, врачеством от болезни и средством возвратиться в первобытное состояние служит скромность. То есть, чтобы не вымышлять самому от себя обличение какой-то славы, но искать славы у Бога. Итак, ищем славу у Бога. Но как нам хочется прославиться у людей. Как нам хочется, чтобы нас все подхвалили, чтобы о нас хорошо говорили. Как это греет наше несчастное это самолюбие. Так вот, для нас спасение – это скромность. Вот скромность, она для нас очень спасительна. Этим только исправит он ошибку. Этим врачует недуг. Через это возвратится к священной заповеди, которую оставил. То есть вернуться туда же, в Царствие Небесное. Между тем дьявол, не изложивший человека надеждою ложной славы, не перестает поощрять его тем же побуждениями и изобретать для него тысячи козней. То есть сатана постоянно пытается, чтобы привести нас к тому состоянию, чтобы мы вот этой ложной славой питались славой от людей. Для этого вот эти все побрякушки у женщин, серьги, бусы, кольца. Для чего? Чтобы прославиться перед людьми, покрасоваться. Для этого и хитросплетение волос, для этого и одежда, которую называют модной, чтобы выделиться, чтобы прославиться. Вот как она хорошо одевается, да? Вот. Или как он хорошо одевается. То есть, вот сатана постоянно придумывает способы. Одни богатством пытаются прославиться, другие внешним видом, третьи находят более хитрые способы, чтобы прославиться. Представляет ему чем-то важным, если обложится он деньгами, чтобы тем величаться и о том заботиться, что немало не ведет к славе, а великие приносят опасности. На самом деле, как человек страдает, который пытается прославиться деньгами, ведь он ложится в постель о деньгах, думает, просыпается о них же, думает, весь день о них думает, и как он переживает и какие скорби несет, когда вдруг лишается денег, пусть даже не всех, а какой-то части. Потому что приобретение денег – начало любостяжания, а обладание ими не ведет доброй славе, но понапрасну ослепляет, попусту надмевает и производит уже болезнь, подобную опухоли. На самом деле раковая опухоль, все захватывает сердце, то есть чувство, разум только об этом и думает. То же самое и гордость в душе. И не от одних денег рождается человеческое превозношение. Люди превозносятся не одной пышностью снеди и одежд, приобретаемых за деньги, но и тем одним, что устрояют сверх нужды дорогие и роскошные столы, облекаются в ненужные одежды, создают огромные домы, испещенные украшения вводят за собой множество сопровождающих слуг и бесчисленные толпы ласкателей. Ну, понятно, что мы, когда к нам приходят гости, мы все выкладываем на стол, все лучшее. Это естественно. Вот если побуждение – это любовь к ближнему, это одно. Но ведь многие делают столы для того, чтобы прославиться. Вот какой он богатый стол устроил. Еще какими-то хитрыми блюдами и прочее. Да? Ну вот. Но они, забывая свою природу, величаются чинами, в которые возводятся по выборам. То есть человека выбрали куда-то, ну народ его выдвинул, а он начинает величаться тем званием, на котором находится. Если народ возвел в чин, если устроил какого-либо председательства, приготовил почитать высоким саном, то вот уже как бы став выше человеческой природы, думает о себе, что едва ли не на облаках сидят, а нищий себя людей считает подножьем. То есть, вот как только нам дали чуть-чуть власти, как чуть приподнялись над кем-то, мы уже все, мы командиры, мы величаемся. И вот если кто-то скажет, что в нем нет этой черты, подойдите, я объясню отдельно. Да? Превозносясь перед теми, которые дали им этот чин, гордясь против тех, через кого собственным своим мнением стали что-то значить. Мы вот на этом остановимся, прервемся. Дальше мы с вами продолжим о том, как святитель Григорий Ниский задает вопрос, что значит название христианин. Вот к этой теме, то есть они переплетаются. Мы перейдем на следующем занятии, а сейчас мы несколько отвлекемся на другую тему. Сегодня у нас с вами 16 ноября 2009 года. Мы с вами продолжим начатую на прошлом занятии тему о смирении и что значит имя христианин. В основе лежит труды святителя Василия Великого и святителя Григория Ниского. Святитель Григорий Ниский задает вопрос – что значит название христианин? Может быть, не бесполезно будет исследование об этом, ибо если мы в точности открыли, что значит это имя, то получили бы большое содействие к добродетельной жизни, стараясь посредством высокого образа жизни поистине быть тем, чем именуемся. то есть христианами. Ибо если кто пожелает назваться врачом, или риторам, или геометрам, тот не допустит, чтобы его невежеством обличалась лживость названия, если на деле не окажется тем, кем именуется. На самом деле, если человек назвался каким-то специалистом, но свою специальность знает плохо, то он таким образом выказывает лживое имя о себе. То есть он не является тем, кем является на самом деле. Но желающий назваться кем-либо таковым, поистине постарается оправдать название знанием самого дела, чтобы наименование его не оказалось лжеименным. То есть, если это терапевт, то значит, он должен быть хорошим врачом, а не делать вид, что он врач. На самом деле, не оказывать не просто нужной помощи, но иногда мы знаем случаи, когда начинают действовать во вред, сами того не понимая, скажем, выписывают такие лекарства, которые человеку не ко спасению во вред, сколько угодно бывает. Точно так же слесаря, скажем, автослесарь, ремонтировал то, чего ремонтировать не надо было бы, а то, что надо было, осталось без ремонта и так далее. Портниха иногда шьет так, что лучше бы не брала иголку вообще в руки и так далее. То есть, таким же точно образом и мы, если исследуя, найдем истинную цель названия христианин, не решимся быть тем, что возвещает о нас это имя, чтобы и к нам не мог быть применен известный у язычников рассказ об обезьяне. То есть вот, если мы с вами найдем, в чем же все-таки смысл названия христианин, то тогда не подвергнемся тому, чему подверглась у язычников обезьяна в рассказе о ней. То есть, говорят, что в городе Александрии один искусник выучил обезьяну с известной ловкостью принимать вид танцовщицы. Надевал на нее личину танцовщицы, помним, личина – это маска, то есть личину танцовщицы и одежду, приличную этому званию. Посетители театра хвалили обезьяну, плясавшую под такт музыки, и во всем, что не делала, и представляла скрывавшую свою природу. То есть она очень талантливо исполняла роль танцовщицы, была хорошо одета, на лице маска. Когда же зрители были заняты новостью зрелища, один находившийся там остроумец посредством шутки показал увлеченным зрелищем, что обезьяна есть не более как обезьяна, то есть что она не соответствует тому званию, которое себе присвоила. Она не танцовщица, обезьяна она есть обезьяна. А каким образом он показал? Когда все восклицали и рукоплескали ловкости обезьяны, стройно плясавшей под так пение и музыки, он, говорят, бросил на сцену тело комства, которые привлекают жадность этих животных. Обезьяна, как скоро увидела разбросанные впереди сцены миндаль и смоквы, ни на что не обращая внимания, забыв пляску и рукоплескание, и нарядную одежду, подбежала к нему и горстями начала собирать то, что находила. А что бы личина, то есть маска? не мешала рту, старалась сбросить ее, разрывая своими когтями обманчиво принятый образ. Так что вместо похвал и удивления внезапно возбудило между зрителями смех, когда из-за обрывков личины показалась ее безобразная и смешная наружность. То есть сорвала с себя маску, и все увидели ее физиономию. Итак, как обезьяне недостаточно было ложно принятого вида, чтобы сочли ее за человека, как скоро жадность к лакомству изобличила ее природу. То есть вот маскировалась она, замаскировали ее под человека, но жадность выдала ее обезьянью натуру. Так и те, которые не истинно образовали свое естество верой посредством лакомств, предлагаемых от дьявола, легко изобличают в том, что они ничто иное, отличное от того, за что выдают себя. То есть возомнил себя человек христианином. Но зачастую вся его наружность, простите, внутренность обнаруживается, то есть выходит наружу. И вместо смоквов и миндаля и тому подобного, то есть тщеславия, честолюбия, любостяжания, страсть к удовольствиям и другие такого же рода злые припасы дьявольские, будучи вместо лакомства предложены жадности людей, легко изобличают подобные обезьянам души, которые посредством подражания принимают на себя лицемерный вид христианства. Вот возомнил человек о том, что он христианин, и пытается это демонстрировать перед всеми. И в грудь себя бьет, и всем говорит, я христианин. Но как только бес перед ним разложил вот эти лакомства, то есть тщеславие, самолюбие, любостяжание, всевозможные удовольствия, зрелище, сразу зрелище, это первое лакомство, которое сатана предлагает перед людьми, то тут же, видим, тут же у человека спадает его личина, то есть маска, и обнаружится его обезьянья натура, которую он крепко маскировал в себе. В пору страстей свергают с себя личину целомудрия, кротости или другой какой добродетели. Ну вот замаскировался человек под христианина, а малейшее движение окружающих не так, как ему бы хотелось, и внутри сразу раздражение, гнев, крик, и теряется всякий человеческий облик. Ведь на самом деле, когда человек кричит, когда он выражает недовольство, пусть даже не, пусть не кричит, да, а выговаривает, но с чувством отрицательным, как искажается у него лицо. Лицо перестает отображать человеческий вид. Оно принимает вид очень страшный. Итак, необходимо рассудить о значении названия христианства. Все-таки будем рассуждать, что же такое христианство. Может быть, мы станем тем, чего требует это имя, дабы, имея вид христиан, по одному только исповеданию и покрову имени не казаться чем-либо иным, а не тем, чем кажемся перед видящим тайное. То есть мы с вами маскируемся под христиан, а Господь видит наше внутреннее обезьянье состояние. Ну, женщина, которая красится, ну, что у нее внутри? Она вот эту маску, как обезьяна надела на себя маску, вернее, простите, на обезьяну надели маску, она делает у себя на лице маску, которая не соответствует ее настоящему лицу. Она маскируется. И вот так у нас с вами во всем. Маскируемся под христиана, а умой нас. Вот умыть женщину, которая накрасилась, и посмотреть на нее, что она из себя на самом деле представляет. Вот так и нас с вами умой, и все наше христианство слетит, как пух, и увидим наше внутреннее. Святей Василий Великий утверждает, продолжая дело, исполненное безумия, имея славу, которая не постояние сновидения, облекаясь в блистательность, которая пустее ночных призраков, по мановению народа возникает и по его желанию и мановению исчезает. То есть, видим, что человек, который стремится к славе и действительно ее получает, кто ему славу дает? Люди. То есть люди начинают прославлять кого-то. А потом может обернуться, и тут же, вот насколько прославляли они его, тут же они будут мешать его имя с грязью. Мы с вами были свидетелями, как в свое время некоторых советских вождей на всех перекресток прославляли. Так уж их прославляли, даже в мавзолей некоторых положили. И туда очереди, как к мощам, были. И, кстати, должен заметить, что вот безбожники себя вели лучше, чем мы с вами верующие. Вот в этот очередь мавзолей, она тихо двигалась. А когда во все мавзолей заходили, там была такая тишина, такое было благоговение, там музыка потихонечку играла. И все, никто даже шепотом не разговаривал. А у нас с вами в храме как? Мощи лежат, мощи святого, святыни, иконы, а люди ведут себя, как у себя на кухне, особенно те, кто часто и постоянно ходит в храм, бесстрашно абсолютно, неблагоговейно. Так вот, вот люди создают славу человеку, они же его и этой славы и лишают. Человек также делает дерзким сила рук, скорость ног, благообразие тела, хотя все это истребляет болезнь, истощает время. Как у нас многие сотворили себе кумир из всевозможных спортсменов, а те гордятся быстротой, силой и прочим, а остальные гордятся им не меньше. Но это же наш так быстро пробежал по стадиону. Ну, хоть чем-нибудь надо, ну, уже самому нечем, но чужой славой гордиться. Вот смотри, наш больше всех поднял железку над головой. Вот, и мы это уже прилепились рядом, мы уже в этой славе купаемся, мы в ней участвуем. Это же наш же. Не разумеет он, что всякая плоть – сено, всякая слава человеческая, яко цвет травный из шетрова и цвет от паде. Читаем в Священном Писании. На самом деле, гордиться чем? Ну, как мы вспомним, с вами гордились своей внешностью. А что с ней сейчас сделалось? На кого стали похожи? А мы с вами, а вот как обезьяны подражают друг дружке. Одна делает, а вторая подражает. Или человеку подражает обезьяна. Мы с вами вот так в моде подражали. Вот чуть кепочка не такая, а вот еще и назад ее повернуть. А вот тут платочек такой, а вот нет. Вот носочек на туфлях, он должен быть острый и конечек еще обрубленный. Да? Если таких туфлей нету, когда оно модно, ну как же так? У всех есть, и у меня нет. Надо же подражать остальным. Или потом раз, уже полукруглый, но зато каблук должен быть уже высокий. А потом каблук средний. А если идешь не в среднем каблуке, а в высоком, уже все, уже понятно, из этой стадии обезьяни уже отпали, и уже досада берет. Да? Таковы были течения силы исполинов. Богопротивное мнение о себе безумного Голиафа, как он превозносился Голиаф, а получил камень в лоб, и на этом закончилось его превозношение. Вот у нас с вами так будет, превозносимся, а потом в один прекрасный день придет смерть обязательно. Нет такого человека, которому не придет. Придет. И закончится наша с вами и молодость, и закончится и старость. Все закончится в один момент. Таковы были Адония, высокодумавшие о красоте, и Авессалом, превозносившийся длинными волосами. Чем закончился? Он на этих волосах повис и погиб. Вот превозносился он волосами. Вот не дай Бог чем-нибудь превозноситься. Помним, как старец посмотрел в воду, и пришел ему помысел, что у него борода, как у патриарха. И он стал внутри превозноситься, что да, борода, как у патриарха. Все. А понятно, что бес тут же подметил. И вдруг он смотрит, идут офицеры военно-морского флота. Военачальники подходят к нему и говорят: «Все, мы прослышали о ваших добродетелях, и королева английская решила вас избрать себе патриархом». Он, конечно, был, ну, порода-то у него как у патриарха, и он, конечно, для приличия сказал: «Ну как же я, нет, я не достоин», там и прочее, а тут же, понятно, принял приглашение и пошел с ними. Он говорит: «Вот смотрите, суда стоят на рейде, на самом деле военно-морский флот стоит». Подошли они к скале, которая ограничила с морем, и там стоял катер, и он уже готов был шагнуть на него, но осенил себя крестным знаменем, и исчез катер, исчезли ковры, по которым они шли, и офицеры. И он понял, что бесы над ним чуть не надругались, шагнул бы вперед и разбился бы о скалы, которые находились внизу моря. То есть вот достаточно хоть чем-нибудь возгордиться, и это погибель. Хоть что-нибудь найти в себе хорошего, Как только человек нашел в себе что-то хорошее, он моментально этим хорошим начинает превозноситься. Да? Ну, а теперь подумаем, что мы о себе плохого знаем. На исповеди – да. Но видим ли мы это, когда до нас доходят сплетни, которые о нас говорят? Вот когда о нас говорят: «Ты знаешь, а про тебя сказали вот то и это». Видим ли мы то и это плохое в себе? Нет, мы говорим: «Да ты что, она сама такая? А я тут и то, я всем помогаю, я всем только добра хочу». И все. То есть тут моментально слепнем, к сожалению. Так вот, и вообще, из тысячи примеров можно уразуметь, что преимущество человеческой мудрости непрочно и более маловажно и низко, нежели велико и высоко. Нечем гордиться, нечем перед людьми гордиться. Святитель Григорий Ниский говорит: «Итак, если кто принимает на себя имя Христово, от того, что умопотребляется с этим именем, не являясь жизни, тот ложно носит это имя». Итак, если мы с вами назвались христианами, но то, что связано с христианством, не выполняем, то мы лжем. Лжем себе, лжем окружающим. То есть, если мы с вами по самомнению возомнили себе христиане, а находим, вот где видится в самооправдании, находим оправдание любой мерзости, которую творим, и при этом тогда мы очень вполне себя уютно чувствуем христианами. А если начнем придирчиваться, относиться, обнаружим, что нет оправдания ни одному греху, нет нам с вами оправдания, что мы с вами, в общем-то, ложно носим это имя. По представленному нами примеру, оно бездушная личина, то есть маска, с чертами человеческого образа, наложенная на обезьяну. Вот это наше с вами христианство. Видите, как Георгий Ниский говорит, что наложили, как обезьяна, на себя маску, вот так мы наложили маску христианства, а нутро у нас с вами все-таки обезьянье. То есть, как только лакомство, я уж не говорю лакомство, пищу, как только лакомство какое-то духовное нам бес подбрасывает, мы тут же из него хватаемся и забываем человеческий, не то что христианство, человеческий облик теряем. Теряем человеческий облик. Еще раз, если кто-то сомневается, вспомним, сколько раз раздражались. Еще раз, не теряет ли человек человеческий облик, когда он раздражается? Мы помним, Господь сказал в этом, что через апостолов, что любовь, она не раздражается, она не завидует. А если нет любви, то мы кимвал звенящий. То есть не христиане мы тогда никакие. Ибо как Христос не может быть Христом, если Он не есть правда и чистота, и истина, и отчуждение от всякого зла, так не может быть и христианином, то есть истинным христианином, тот, кто не обнаружит в себе общение с этими именами. То есть, если человек не правда, если он лжет, какой он христианин? Или что ж, даже когда иногда обличают человека в неправде, что было совсем не так, как рассказывает, и не то говорили. Говорит, да что ж, приукрасить нельзя. Да, приукрасил, наврал и приукрасила. Если нечистота, а теперь насчет чистоты, заглянем в свое сердце. Помним, что чистота сердца зависит от помыслов. Какие помыслы, такое сердце. А теперь прикинем, за день сколько раз оскверняли погаными помыслами свое сердце. Осуждением, жадностью, завистью, ревностью, блудными помыслами. Чем только не оскверняли свое сердце. Дальше. Истина – отчуждение всякого зла. Ну, понятно, что все, что мы творим, связано с этим. Понятно, что это сплошное зло. Так вот, если мы не обнаружим вот этой чистоты, истины, правды и отчуждения зла, то мы ложно называем себя христианами. Итак, если бы нужно было кому-либо истолковать смысл слова «христианство» посредством определения, то мы скажем так. Христианство есть подражание божескому естеству. Еще раз повторим. Христианство – это подражание божескому естеству. То есть только тот христианин, кто во всем подражает Христу. Подражаем Христу, значит христиане. Нет, находим оправдание греху, все ложное у нас с вами христианство. Святитель Василий Великий учит, поэтому ни один богомыслящий не будет высоко думать о своей мудрости и о прочем вышесказанном, но поверит прекрасному вещеванию блаженной Анны и пророка Иеремии. Да не хвалится мудрой мудростью своею, и да не хвалится крепкий крепостью своею, и да не хвалится богатый богатством своим. Ну, у нас силой у нас с вами уже тут не похвалишься, возраст не тот. Красотой тоже как-то уже не шибко, уже маленько увяли. Да, крепости нету, богатства опять-таки уже как-то в карман залез, не шибко, тоже гордиться нечем. Но зато мудрости у нас с вами хоть отбавляй. Мы всех поучаем. Мы самые мудрые от велика до мала. И это мало поучаем. Ведь мы не принимаем чужих поучений, ни обличений. Мы же умные. Чего ты меня учишь? Я сама знаю. Я сам знаю. Да я все знаю. Что ты мне рассказываешь? А? Вот мудрости у нас с вами... Понятно, не занимать. Так вот, один брат жил вне своего села и в продолжении многих лет не ходил в село. Он говорил братьям: вот же сколько прошло лет, а я не ходил в село, вы же часто туда ходите. Рассказали о нем Ави Пимену. Старец отвечал: я ночью бы кругом обошел село, чтобы не тщеславиться, что не хожу в село. То есть вот мы с вами начинаем превозноситься, глядя на людей согрешающих. Вот в чем это выражается? Как только пошло осуждение, еще одно хочу повторить, что на исповеди спрашиваешь: кажется, что осуждаешь? Нет, не осуждаю. А в мыслях? Ну, в мыслях да. То есть некоторые считают, что если вслух не говори, значит уже не осуждает. Сколько мы с вами сплошное осуждение. Так вот, еще раз. Видите, как он сказал, ночью бы обошел вокруг села, ну, чтобы его, понятно, не видели, и чтобы села-то самого не видеть. Но что не превозноситься, и я тоже хожу, и я тоже это делаю. Ведь когда видим согрешающего, и отступает без осуждения, тот бы сказал: а я еще хуже делать, и вспомнить свою замечательную, прекрасную жизнь в недалеком прошлом. И сразу вспомним, что мы есть на самом деле, и что натворили такого, что сквозь землю от стыда провалиться можно, если бы люди узнали. Начиная с того, что если бы только услышали те, о ком мы говорили на кухне, когда их не было, вот о сотрудниках, о коллегах, вот собрались на кухне и промываем им кости по всем швам. Вот если бы они услышали, мы бы со стыда сгорели сразу. А потом шли им в глаза еще и улыбались, да, лицемерно. То есть вот... Если вспомним, что мы есть на самом деле, какое осуждение, какое надмение. Но в чем же истинная похвала? Действительно, в чем человек велик? Вот в чем мы с вами велики? В чем наблюдается истинная похвала? О сем сказано: но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Значит, в чем похвала? Похвала в том, что человек знает Господа, что Господь творит правду, творит милость. И мы с вами вполне самонадеянно можем сказать: да, я разумею Бога. Да, я знаю, что Он творит милость, суд и правду. И тут же мы с вами обманулись. Спрашиваешь: унывало? Да? А человек, который знает, что Господь творит суд и правду, какое уныние? Уныние – это значит неверие в то, что Господь со нами все творит. Отчаяние. Вот, говорит, дурное настроение. Понятно, от чего? От худых помыслов, от неверия в промысел Божий. Значит, Бог о нас не промышляет. Это обстоятельства сами сложились вот так, что мне плохо. Вот жизнь так сложилась. Некоторые так говорят: да, сейчас жизнь такая. В чем же жизнь? Жизнь одинаковое, но вот отношение к жизни у всех по-разному. И если человек сказал: да, я вот действительно разумею Господа, а если разумеет тот, кто исполняет заповеди, а теперь заглянем в список грехов своих и обнаружим, как мы крепко их исполняем, заповеди. Обнаружим свое неверие в суд и правду Божию. Ведь все, что с нами происходит, по суду Божию. А если так, то, Господи, слава Тебе. А мы каждый раз говорим: слава Тебе. Особенно, когда у нас приключаются худые с нами обстоятельства. Потеря здоровья, потеря имущества, потеря близких и так далее. Вот высота человека. Вот слава и величие его. Знать истинное великое. Прилепляться к нему, искать славы у Господа славы. Вот у Бога искать славы. Каким образом человек ищет славу у Бога? Помним, Господь сказал ученики его, что все, что ученикам, что все, что делаете, делайте во имя Божие. Да? То есть едите или пьете, делайте все во славу Божию. Вот человек во славу живет тот, который говорит: слава тебе, Господи, вот Христа ради тебя, вот сейчас я приготовлю пищу, сейчас я, слава тебе, Господи, ты мне дал возможность потрапезничать. Слава Богу, вот сейчас добрался до постели. Слава Богу, проснулся. Да, а не этот ненавистный будильник опять звенит. Опять надо вставать, идти куда-то, что-то делать, да, и с утра бес начинает портить нам настроение. То есть он уже вселяется в сердце и начинает уныние, отчаяние. Так вот, еще раз, будем прилепляться к Богу, то есть во всем проявлять славу Божию. Тогда вот не скажешь: сейчас я вот возьму и нарушу пост во славу Божию. Ну как не клеится. Поэтому сказал перед едой: сейчас буду трапезничать во славу Божию. Откуда скоромная может оказаться по дороге ко рту? Однажды вошел к Аве Силану его ученик Захария и нашел его в состоянии исступления. Руки его были простерты к небу. Захария вышел. Потом он приходил в шестом, девятом часу, опять пришел и нашел его погруженным в молчание. «Отец, что с тобой?» – спросил его Захария. Старец ответил: «Сегодня мне не здоровилось». Тогда Захария пал к его ногам, обнял их и так говорил ему: «Не оставлю тебя, доколе ты не поведаешь мне виденного тобой». Старец сказал ему: «Я был взят на небо и созерцал славу Божию. Там стоял я до тех пор, а теперь отпущен». Вот милость Божия, видим, тот, кто постоянно в сердце имел Бога, то есть тот, у которого помыслы были всегда с Богом, о Боге, и был восхищен туда, прямо к нему душой. Тело находилось в келье, а душа стояла пред Богом. Почему? А он все время с ним жил. Он ни на шаг не отступал, ни на минуту не забывал о Боге. Мы сколько в течение дня, вот сегодня, помнили о Боге? Ну-ка так честно возьмем и зададим себе вопрос. Сколько мы времени помнили о Боге? А сколько мы раз про Него забывали и на какое время? Как только доходит до житейской суеты, мысли о Боге нету. Нет внутри ни Иисусовой молитвы. Даже когда Иисусова молитва, она автоматически идет, а мысли не о Боге, а о чем угодно. Вот еще раз, вот эта рутина житейская, она отрезает у нас память о Боге. Не помним мы его. Мы помним, что было вчера и что будет завтра. Еще хочется подчеркнуть, что особенно, когда у нас руки и ноги действуют что-то автоматически. Вот идет человек уже по отработанному маршруту, с работы домой или наоборот. И какую только мекину не пережевывает разум. Какую только мекину. И вчерашний, и сегодняшний, и разговор с той, и разговор с этой, и что надо будет делать, и мысли прыгают, там проходной двор в голове, а о Боге нет мысли. Мы же восходим к Господу, когда помыслы чувства направляем к небесному. Итак, помним, горе имеем сердца. То есть, где помыслы, там сердце, наверху. Здесь падает всякая высокогордыня. Ничего не остается для высокомерия тебе, человек, чья похвала и надежда в том, чтобы умертвить свое, искать будущей жизни во Христе, который начатки имея в себе, и теперь уже всецело живем благодатью и даром Божиим. Но что нам человеческая слава? Что нам от нее? Вот кто из людей приобрел от человеческой славы что-нибудь путное, кроме высокомерия, гордости, тщеславия? Вот что мы приобретаем, когда нас вдруг начинают хвалить? Как ты сегодня, какой ты суп сегодня вкусный приготовила? Ну вот когда нас начинают хвалить, что мы от этого приобрели? Если бы тут же направился, сказать: да Господь помог, я что тут, я тут, еще и то, что он моими руками собирался сделать, я еще и подпортила. Вот можно было меньше посолить и чуть-чуть больше пережарить. Итак, скажи мне, для чего превозносишься благами и как бы собственностью, вместо того, чтобы за дары исповедать благодарность давшему? То есть нам Господь дал таланты, дал силы, дал разум, чтобы мы им пользовались. А мы, когда пользуемся, присваиваем все это себе, все медальки себе навешали. Если бы Господь не дал ум, разве бы мы сделали? Если бы не дал силы и сноровки, разве бы мы сделали? Так чем гордиться? Вот тут благодарить бы, Господи, слава Тебе, что Ты мне дал возможность и это сделать, и то сделать. Слава Тебе, Господи. Но у нас как-то это с этим забывается, мы себе присваиваем. Бойся уподобления в падении дьяволу, который, вознесшись пред человеком, пал низложенный человеком и предан в попрание попраному. То есть, видим, человека сатана толкнул на грех, превознесся над ним, над человеком, но Бога человек попрал его. Подобно сему и падение израильтян, превознесшись перед язычниками, как перед нечистыми, действительно стали они нечисты, и правда их стала как запачканная одежда, а беззаконие и нечесть язычников заглашены верою. Ведь как превозносились израильтяне над язычниками? Они их почитали нечистыми и там прочее. Ну, вот, скажем, идем мы по улице, и видим, стоит неопрятный бездомный человек. От него запах идет там и прочее. И вот как только человек начинает брезговать, вот такое чувство брезгливости к нему и неприязни, это явный признак превозношения. Но я же не такой, от меня так смрад-то не идет. До нас хуже шел смрад, когда духами пользовались. То есть это страшный смрад перед Богом, потому что Иоанн Златоуст, помнишь, сказал, кто с мастями воняет, на том свете смердеть будет. Это святой сказал. А мы забыли. Так вот, видим, что святой говорит, что израильтяне превозносились и запачкались, а вот язычники оправдались, язычники покрестились и пошли со Христом. Вот так и с нами случается, когда мы превозносимся. А ведь перед кем только мы и перед как только не превозносимся. Как только считаем кого-то глупее себя, все. Святитель Григорий Низкий предлагает, рассмотрим, безопасно ли тому, кто носит имя христианин, жить несоответственно ему. Повторю еще раз. Безопасно ли тому, кто носит имя христианин, жить несоответственно ему. То есть, есть ли опасность для человека, который называется христианином, но по-христиански не живет? Насколько это опасно? То, о чем мы спрашиваем, будет яснее посредством примера. Предположим, что кто-нибудь объявляет себя искусным в живописи, и от начальника ему дается приказание – начертать для далеко живущих образ царя. Если теперь он, начертав на доске какой-либо неблаговидный и безобразный вид, это непристойное изображение назовет образом царя, то не приведет он справедливое негодование начальства тем и, что это дурное изображение будет причиной оскорбления мнения о красоте первообраза между незнающим его. То есть, если художник сказал, я художник искусный, говорит, да, вот царя нарисую портрет, он нарисовал карикатуру, но по неумению, потому что превознес, решил, что он может. понятно, какое наказание он получит за то, что таким образом обезобразил лицо царя, образ царя. Вот то же самое с христианином, который говорит: «Я христианин», но своей жизнью обезображивает имя Христа, позорит. Ибо каким представляется вид на картине, таким по необходимости будет почитаем и первоначальный образ. То есть, если люди увидят, те, которые не видели царя, которого написал художник, написал безобразно, они же будут так и думать, что он безобразный, он такой и есть, как карикатура. Вот то же самое с христианином. Когда он обезображивает своим поведением имя Христа, личность Христа. Итак, если определение говорит, что христианство есть подражание Богу, то не принявший еще слов таинства, то есть неверующий, как увидит у нас жизнь, проводимую, как он уверен, подражанию Богу, таковым будет почитать и наше божество. То есть, какой вот безбожники видят, какую жизнь мы проводим, вот так думают и о Христе. Ну, раз христианин так творит, значит, и Бог у них такой. То есть, страшное явление, когда человек называется христианином, но по-христиански не живет. То есть позорит Бога своим поведением. Позорит Бога своим поведением. Ведь вот кто в армии служил, знают, что если солдат или офицер творит бесчестие, беззаконие, он позорит мундир. Так и говорили. Ты позоришь честь мундира. То есть честь своего звания, звания воина. Мы с вами все воины Христовы. Как мы позорим честь своего мундира? Как мы позорим своего полководца? Ведь если воинство трусливое, если оно пьянствует, безобразничает, что можно сказать о военачальнике? Вот тоже у нас с вами. Мало того, какое войско сильное, которое организовано, дисциплинированная, которая без слова командира ни вправо, ни влево и четко исполняет все распоряжения. Вот такое воинство истинное, почетное. Ну вот у нас воинство Христово. Поступаем ли мы так, что ни вправо, ни влево от слова Христа? Не позорим ли мы честь вот этого звания мундира, которое носим перед безбожниками? Так, что если он увидит примеры, то есть безбожник благого, то верит, что божество – нами чтимое благо. Вот если мы будем себя благо вести, то безбожники, да, скажут, действительно, у них божество хорошее. Раз он учит такому хорошему, они сами так хорошо себя ведут. Если же кто будет предан страстям и зверообразен в своих нравах, сообразно различным страстям, будет отображать виды различных зверей. Ибо в извращениях нашего естества должно видеть именно отображение зверей. И затем станет именовать себя христианином тот, поскольку его имя обещает и возвещает подражание Богу своей жизнью, подает неверным повод порицать божество, в которое мы и веруем. Ведь не зря святитель пишет, что человек, преданный страстям, он звероподобен. Но правильно, на самом деле, когда человек гневится, когда дерется, кого он похож? Когда он осуждает, когда предается плотским страстям. Вот животное за редким исключением объедается. Мы с вами. дышать нечем. Как поел, так все, диафрагма поджала вверх. И так спокойно, абсолютно спокойно, ну, переел немножко, да? Ну, что, страшно же, подумаешь, завтра поменьше съем, а завтра снова. И не понимаем, что тогда мы хуже животных. Животные не объедаются. Ну, не объедаются они. Они досыта едят, и все. И больше они не берут больше пищу. За исключением некоторых, конечно. Так вот. Вот потому, как мы себя ведем, так судят о нашем Боге. Поэтому и Писание возвещает таковым страшнейшую грозу, говоря: «Горе тем, ради кого имя мое хулится во языцах». Сейчас: «Горе тому, ради кого имя мое хулится во языцах». Горе тому, еще раз, из-за кого язычники, безбожники хулят имя Бога. То есть своим поведением навлекаем на Бога вот такую тень, хулу. То есть горе тому, кто своим поведением позорит имя христианина. Случилось неким отцам зайти в дом одного христолюбивого человека. В их числе был Иова Пимен. За столом предложили им мясо. Все стали есть, кроме Авипимена. Старцы, зная его рассудительность, дивились, почему он не ест. После обеда старец сказал им: «Простите мне, отцы, вы ели, и никто не соблазнился. Но если бы стал есть я, то многие приходящие ко мне братья соблазнились бы и стали бы говорить: Пимен ел мясо, почему же нам не есть его?» И старцы подивились его рассудительности. На самом деле, да батюшка он делает, что же мне не делать, да? А матушка у бабушки вообще, что нам не делать? А про нас тоже говорит: да он христиан, смотри, что делает. Она, у меня бабушка верующая, но не постится, пост нарушает. Значит, и мне можно запросто. Бабушка без молитвы в постель. Или за стол, или за стола. Какое подражание даем нашим детям, внукам и прочим? А окружающим? Знают, ведь все соседи знают, что мы ходим в храм. Все знают. Знают, что мы верующие. Так говорит, это у нас верующие. Поэтому над нами особое око. За нами особо наблюдают. Если мы стоим и сплетничаем вместе с остальными, это дает повод спокойно сплетничать и другим. Еще раз. За нами смотрят постоянно и справедливо смотрят. А мы безрассудно, бесстрашно ведем себя так же, как ведут безбожники. И этим даем повод для соблазна. Видите, как старец сказал, что вы ели, никто не соблазнился. Но если бы стал есть я, то многие приходящие ко мне соблазнили, сказали: Пимен ел мясо, почему же нам не есть? Да? Вот мы делаем, почему за ним не делать? И мне кажется, что к этой преимущественной мысли руководит нас Господь. Сказал могущим слышать: будьте совершенни, як уже Отец ваш Небесный совершен есть. Ибо наименовав истинного Отца отцом верующих, хочет, чтобы рожденные от Него имели подобие, созерцаем в Нем совершенством благ. То есть, если у нас Отец Небесный, мы должны себя вести соответственно сыновьям и дочерям Отца нашего. Ну, можем ли мы себя детьми достойными назвать? Дети ли мы его? А если дети, какой позор на нашего отца налагаем, когда живем так же, как живут безбожники, когда находим оправдание любому греху и не исправляемся. Скажешь мне, но как для человеческого смирения возможно просить стремление к блаженству, усматриваемому в Боге, когда в этом самом повеление как будто высказывается не до удоба исполнимость его. То есть, как же мы можем стремиться к вот этому совершенству, если видим, что невозможно его исполнить? Как ни стараешься, то тут согрешил, то там согрешил. Еще раз хочу напомнить, беда есть, когда приходит на исповедь, начинаешь перечислять грехи, а человек говорит: да я, батюшка, стараюсь. Я старалась. Нельзя этого. Как только человек допустил, что он старается, это погибель. Вот тут бы сказать: батюшка, кажется, что плохо стараюсь. Старалась бы, давно бы уже исправилась. То есть плохо стараюсь. Плохо мы с вами. Как только допустил, стараюсь, все, мы уже себе добродетель присвоили. Я же стараюсь. Ну, подумаешь, тут не получится, там, я же старался. Уже это самооправдание. Я старался. Помним, что оправдания не будет. Не будет нам с вами оправдания ни в чем. Так вот, задает вопрос, что как же можно быть совершенным, когда вот у нас с вами такое окружение. Ибо, как возможно земному уподобиться тому, кто на небесах. На самом деле, как можно Богу уподобиться, Отцу нашему Небесному, когда Он там, а мы здесь? Когда само различие по естеству показывает недостижимость подражания. То есть у них божеское, а у нас человеческое естество. Но помним, Христос-то, Он же был Бога-человек, у Него было два естества, и божеское, и человеческое. Ибо как невозможно лицом достать до величия небес и содержаться в них, из красот в них содержащихся, так земному человеку равно невозможно уподобиться небесному Богу. Вот такой вопрос. Ну как же действительно можно достичь небес? Вот так же невозможно и человеку уподобиться Богу. Но слово Писания об этом ясно. Не приравнивать естество человеческое к естеству божескому, повелевает оно, но его благим действием сколько возможно подражать в жизни. Итак, мы с вами человеческое естество к божескому естеству не можем приравнять. Но видим, на что Священное Писание нас настраивает? Сколько можно подражать Его благим действиям? Вот подражать Богу в нашей жизни сколько можно, это в нашей силе. То есть дал долг и забудь. Ну что тяжелого? Дал долг, Господь говорит, забудь. Дал, забыл. Трудно, да? Напоминают все время, что нам кто-то должен. То есть, ведь мы, вот Господь милостивый, что нам стоит прощать? Да, прощаю, да, бывает. Ну, ничего, да? А мне справедливо. Ну, тяжело сказать? Тяжело, там внутри кипит. Там самовар в сердце. Как только зацепить за наше воспаленное самолюбие. Еще раз, нам дано, сколько можно подражать Богу. Итак, какие наши действия могут быть подобны действиям Божьим? Еще раз, святой говорит, какие, вот вопрос, какие наши действия могут быть подобны действиям Божьим? Итак, отчуждаться всякого зла. Итак, отчуждаться всякого зла, это нам доступно. Ну, начиная, не участвовать в пересудах. Что тяжело? Вот тут, как только началось об осуждении переноса, пошло. Никто же гвоздями не прикалывает к асфальту, когда встретила подругу, и начинается. Начинаем о здравии, заканчиваем за упокой. Ну, отказаться от зрелищ безобразных. Сложно, что ли? Сколько возможно делом, словом, помышлением, стараясь быть чистым от осквернения им. То есть не оскверняться дурными помыслами, чувствами, разговорами, зрением, слухом, обонянием, осязанием и так далее. Ведь помним, что самое тяжелое – это помыслы. Самая большая борьба – это там. Но еще раз хочу напомнить для тех, кто забыл, что если к нам пришел худой помысл, мы на нем не остановились, не начали пережевывать, а тут же отогнали, он нам в грех не вменяется. Не вменять, нет в этом. Мы не можем от беса не принимать помыслы. Пришел худой помысл, аж Господи, отгони это бесовское. И он отскочил. Все, в грех не меняется. Мы не перепачкали свое сердце ни разум, ни душу. Но если остановились, начали пережевывать, тогда, конечно. Один из отцов сказал, Ава, Павел, родом из низшего Египта, живший в Вифайде, смело брал в руки скорпионов и змей. Однажды братья, поклонившись ему, спросили, скажи нам, Ава, что сделал ты, что получил такую благодать? На самом деле, скорпиона, змея взять в руку, но это не домашнее животное, собака там и прочее, кошка. Так вот, что ты сделал, что без благодати Божией невозможно взять ни скорпиона, ни змею? Они их приручить невозможно. Вот если даже дикие животные можно приручить, тут не приучишь. Ава отвечал им, простите меня, отцы, кто приобретает чистоту, тому все будет повиноваться, так же, как все повиновалось Адаму в раю. Когда же он не приступил к заповеди? Итак, видим, если у человека есть чистота сердца, если он покаянием очистил свое сердце, то есть покаянием исполнением заповедей, то видим, у него, ему подчиняются все, как Адаму подчинялись в раю. А вот теперь спросим, почему дети, внуки нас не слушают? Вот его змеи слушали, и скорпионы, а нас без конца жалят. Почему? А это показатель нашего с вами сердца. Было чистое оно, нас не только родственники слушались бы, змеи бы перед нами ползали, постойте смирно. Помним старец, у которого на Афоне кишело змеями келья, он их не гонял, они ползали там. И вот, когда во время его занятий одна змея ему так крепко надоела, он на глазах у всех взял змею, обвязал вокруг пояса и выполнил, когда свою работу, да, отпустил, говорит, не ползи, больше не мешай. То есть, вот это уже в наши дни, скажем, это где-то прошлый век, это не первые века, люди вот так жили, давились такой чистоты сердца. В этом состоит истинное подражание Божескому и свойству небесному Богу совершенству. Итак, очищать свое сердце – это подражание Богу. То есть, сколько можно к этому стремиться? Вот в чем мы можем подражать Богу. Однажды святитель Василий Великий сказал своим клирикам, «Чада мои, пойдем со мной и увидим славу Божию». Они пошли из города и направились в дом к добродетельному пресвитеру Анастасию. Этот пресвитер не принимал пищи в течение недели, а в субботу и воскресенье вкушал только хлеб и воду. Ну, такой постник был. А ночью он проводил в молитвах вместе со своей женой. Отличался редкой кротостью, благосклонностью и милосердием к убогим. Узнав силой Святого Духа приход святителя Василия, Анастасия сказал своей нареченной жене, на самом деле сестре, то есть они жили как брат и сестра, что он идет на поле пахать, А она, чтобы прибрала комнату и в 9 час, взяв кадильницу с фимиамом и зажженную свечу, встретила архиепископа Василия, ибо он идет в их дом. Она сделала, как ей было сказано. Жена пресвитера считалась неплодной, а на самом же деле она была девой, ибо они жили в чистоте уже 40 лет и строго хранили свою тайну. К этому хочу добавить, что наш покойный ныне старец Иоанн Крестьянкин никого в браке не благословлял жить как брат и сестра. Никого не благословлял. Это я к тому, чтобы никто из женатых не вздумал взять на себя подвиг самочинно, жить как брат и сестра. Вес так надругается, время не то. Вот тогда они шли, верующие, все в одну сторону. Тогда все были крещенные. Тогда государство было православным, и они шли в ногу. Теперь наоборот, мы идем против всякого течения, против безбожного, у нас другие обстоятельства. Вот заповеди, как тогда в силе, так и сейчас в силе. Правила церковные, как тогда в силе, так и сейчас. Но подвиги, простите, у нас другие. У нас другой подвиг, как в свое время сказал архимандрит Тихон, наместник Псково-Печорского монастыря, для нас подвиг не облаготиться об аналой во время молитвы. Вот большего не надо от нас подвига. Вот не облаготись, это для тебя подвиг. А вот это вот брать на себя такой подвиг, будем как брат и сестра жить, потом враг так надругается. Встретив святителя Василия Великого, с великой честью и сотворив ему поклонение, жена взяла у него благословение. Благословив ее, святитель Василий сказал: «Здорова ли ты, Феогния?» Она удивилась, что святитель назвал ее по имени, и ответила: «Здорова, святоче, раба твоя». Спрашивает ее святитель: «Где Анастасий, брат твой?» Она отвечала, что ее муж ушел пахать. Но святитель Василий опять сказал, что Анастасия ее брат, и этим привел ее в трепет, ибо проник в тайну их жизни. Когда святитель Василий встретился с Анастасием, пресвитер умыл его ноги, и они приветствовали друг друга о Господе. Затем святитель Василий направился в храм и стал убеждать пресвитера совершить службу. Мы понимаем, что речь идет о человеке, о таком же, как мы с вами, который жил в IV веке, Василий Великий. Вот был святитель. Мы понимаем, что речь идет о таком же. У него такие же печень, почки были, только еще более больные, чем у нас с вами. Легкие, все, ну все такое же было. Ничего особенного. Но обратили внимание, какие дары даровал ему Господь. Дальше. Но пресвитер Анастасий говорил, что меньше от большего благословляется, и поэтому не дерзал начать службы. Василий Великий сказал ему на это: «Ко всем своим добрым делам приложи и послушание, ибо этим убедил его совершить литургию». Вот у престола спереди стоит старший, тот, кто начинает службу. И представим себе, что святитель, то есть епископ, предоставил службу начинать священнику. Тот отказывался, но недостоин. А он сказал: «Видишь, приложи послушание». Послушание выше поста и молитвы. Тот все мгновенно, приложив послушание, начал службу. За службой во время преосуществления святых даров достойные видели, что Святой Дух в виде огня окружал пресвитера и святой алтарь. Причащившись, все воздали славу Богу и пошли к пресвитеру вкусить пищи. Святитель Василий начал расспрашивать пресвитера о его жизни и добродетелях. Анастасий назвал себя грешником и по смирению говорил, что он не достоин никакой добродетели, что вместе с женой своей он трудится, чтобы платить подати и для пропитания нищих и странников. Святитель Василий сказал пресвитеру, чтобы он звал свою жену сестрой, ибо она его сестра. Так пресвитер умалчивал о своих добродетелях. То святитель Василий, встав, направился к одной из комнат в доме пресвитера. Пресвитер стал просить святителя не входить в эту комнату, говоря, что в ней хранится их имущество. Святой же Василий сказал, что потому он и пришел, что в этой комнате их имение. Так как пресвитер все же не отпирал дверей, то архиепископ своим словом отворил двери и вошел в комнату. Видим, человек, такой же, как мы с вами, помолился, и дверь открылась, которая была на замке. Такой же, как мы с вами, только любовь у него к Богу была, только сердце он чистое имел, и дверь открывал. И увидел там тяжело больного мужа, о котором никто не знал, кроме пресвитера и его жены. И спросил святителя пресвитера, почему ты хотел скрыть свое богатство? Анастасий отвечал, что он боялся, чтобы болящий не согрешил против архиепископа словом, ибо он гневлив и сварлив. Вот в доме держал не просто больного физически, а и духовно больного. Он за ним ухаживает, а тот гневится и поносит его. То есть это двойной подвиг. Ведь сколько случаев, когда приходят на исповедь, и говорят, вот у меня больной муж, или больная мать, или больной отец, и я на них все время раздражаюсь. То есть больной, он есть больной. У него тут болит, там колет, тут ломит. Ну, день, два, месяц человек терпит, а потом начинает раздражаться. Ну, сколько можно? Вечно не угодишь. Вот показатель. Это своих, а тут чужого такого держали. Кстати, почему зачастую так получается с больными? Потому что тот, кто ухаживает, он считает, что он лучше знает, что для больного полезней. Молока или бульона. А больной, он сам думает, что он лучше знает, что ему полезней и лучше. Что лучше чаю, а не молока и не бульона. Он говорит, чаю хочу. Ну что ты чаю, вот я тебе бульон такой хороший сварил, а ты вечно не хочешь капризничать. Да не каприз, он просто не хочет. И все. Коса на камень. И человек говорит, я так старалась для тебя, делала, а ты тут начинаешь. Вот. Так вот, из-за этого беда, что каждый настаивает на своем мнении, самомнение. И каждый ведь из лучших соображений, ведь тот, кто ухаживает и пытается накормить больного тем, что у него организм просто не принимает на дух, ведь он считает, что доброе дело делает, а не отказывается. Архиепископ сказал пресвитеру, что он хорошо потрудился для болящего, но в эту ночь он сам хочет послужить ему, чтобы получить награду вместе с пресвитером. Все, говорит, поделись наградой, я тоже хочу поучаствовать. Эту ночь я буду. Оставшись на ночь больным, врач недугов, святитель Василий, молил Бога, исцеляющий все недуги и все болезни, об исцелении болящего. Утром он вывел болящего совершенно здоровым, прославляющего Бога, святого Василия и добронравного пресвитера Анастасия. Видим, почему Господь это попустил. Вот Господь видел, что Анастасий сколько надо претерпел. Претерпел и духовно, и физически. Претерпел злословие, претерпел недобрые к себе отношения и чувства. И Господь увидел, что ничем не сложишь Анастасия. Он как в своем стоял, так и будет стоять. Вот сколько надо, венец получил, а дальше устами Василия Великого он исцелил этого болящего. То есть, вот сказано, претерпевший до конца спасется. Нам, каждому из нас, Господь дает нести крест. И когда Господь видит, что мы уже в достаточной степени в этом преуспели, то непременно этот крест у нас облегчается. Облегчается у нас крест у каждого. Еще раз, показатель, как только перестаем роптать, так, как только начинаем с благодарностью принимать все от Бога, тут же все эти беды, они и отходят. Если же древле человек был подобие Божие, то, может быть, мы сделали не бесценное и не бесцельное определение, сказав, что христианство есть подражание божественному естеству. Итак, христианство есть подражание божескому естеству. Значение названия таким образом велико. Подражание божественному естеству. Вот что от нас требуется, чтобы мы во всем подражали Богу. Как Бог поступал, так и мы. Бог прощал, и мы прощаем. Бог любовь к врагам испытывал, и мы. Бог не отвечал на клевету и на ложь, когда его обвиняли, клеветали, и мы. Бог не отвечал на зло злом, когда ему плевали в лицо и били его, и мы. Вот в чем у нас должно заключаться. Святитель Василий Великий учит. Одним словом, помни истинную притчу. Гордым Бог противится, смиренным же дает благодать. Имея у себя под руками изречение Господне, всяк смиряйся, вознесется, и возносяся, смирится. Не будь несправедливым судьей самого себя, испытай себя. Не льстя себе, вечно мы с вами льстим себе, мы всегда себя, мы внутри подхвалим себя, какие мы хорошие, сколько много всякого сделали и прочее, и всем помогли, и все успели, и в Ниву духовную пришли, и сидим, слушаем, и терпим, и духоту терпим, и даже не дремлем почти, да, то есть мы кругом совсем как ни копни, мы же с вами, так вот. Если думать, что есть в тебе нечто доброе, не это одно выставляй на вид. Падение же, намеренно забывая, не величайся заслугою, какую сделал сегодня, извиняя же себя в том, что делал худого за день и давно. Как только бес начинает выставлять нам на показ наши заслуги, в уме, тут же себя в противовес поставить, чего мы худого натворили. А уж этого нам с вами не занимать. Вспомним прошлую исповедь, и сразу моментально станет все на место. В чем мы там каялись? Как мы шелестели листьями, а плода не приносили? Сколько с последней исповеди исправили в себе? Ну-ка, сколько, вот какой грех с прошлой исповеди до сего дня мы исправили? И больше никогда его уже не творим. Пустословие, празднословие, осуждение, гордость, тщеславие, самолюбие, жадность, зависть, ревность, корысть. Что мы исправили в себе? Окончательно и бесповоротно. Все, чем гордиться. Напротив того, когда надмевает тебя настоящее, приведи себе на память давнее, избавишься от глупой надутости. Вот если сейчас уже праведники, мы с вами уже праведники, это те безбожники там ходят на улице, да, одеты не по-человечески, а мы с вами одеты по-христиански. Мы с вами постимся, молимся, а эти безбожники, особенно на работе. Да? Вот. А теперь вспомним недалекое свое прошлое. То есть, вот когда сейчас нас надмевает бес, вспомни прошлое, вспомни. Творили такое, что стыдно сказать. Один брат сказал Аве Федору: «Я хочу исполнить заповеди». Старец отвечал ему: «И Ава Фиона тоже некогда говорил: хочу при помощи Божией выполнить намерение свое». Принеся в пекарню муку, он испек из нее хлебы. Вот человек решил исполнить заповеди Божии. Принес муку, хлеб испек. Когда просили у него бедные, он отдал им хлебы. Ну, вроде выполнил заповедь Божию, да? Хлебы отдал. Когда же просили еще и другие, отдал им и корзину, и одежду. Ну, ничего уже, все снял, отдал. И вошел в свою келью, опоясанный мафорием. Но при всем том он осуждал себя за то, что не исполнил заповеди Божии. То есть вот до конца заповедь любви он не исполнил. Помним, что человек себя в рабство продал, а деньги раздал нищим. Это ж как у человека хватило ума, это ж додуматься, взять себя продать в рабство, а деньги раздать нищим. То есть уже нечего дать в милостыню, он себя раздал на милостыню. Это ж по какому вдохновению надо такое сделать? Видим, он преуспел, ну больше сделал того, кто только одежду раздал. Пришел нагим к себе в келью. Нам с вами, конечно, такие подвиги не по карману. Не понесем мы с вами. Если увидишь ближнего во грехе, не на это одно смотри, но размысли, что сделал или делает он хорошего, и нередко испытав вообще, а не в частности, найдешь, что он лучше тебя. Увидел ли человек стоит и творит грех? А мы этого человека хорошо знаем. Ну-ка вспомним сразу, сколько он доброго и хорошего сделал окружающим и нам лично. И поймем, что человек-то, в общем-то, хороший, то он вот грех этот совершает, что он лучше нас с вами. Он и добрый, и щедрый, а мы с вами жадные. Он милосердный, прощает, а мы с вами злопамятные, ходим и дуемся, обижаемся, считаем себя еще порядочными людьми. Так вот, если мы не по одному греху будем о человеке судить, который он совершил, а в общем брать, увидим, что лучше нас. А мы же как? Значит, увидели человек, ну, всю жизнь сделал добрые дела, тут согрешил один раз, он говорит: да, а мы о нем думали. А мы-то думали, что он порядочный, он оказался вон какой. И все, нет доброго имя, мы растоптали тут же все его добрые поступки. Сим и подобным всему будешь всякий раз ограждать себя от гордыни, смиряя себя, чтобы возвыситься, подражая Господу, нисшедшему с неба до крайнего уничижения, и обратно из уничижения вознесшимся на подобающую высоту. Поведал Ава Иоанн: некий духовный старец жил в затворе, был знаменит в городе и в окрестностях имел великую славу. Ему было открыто, что один из святых приблизился к кончине. «Пойди простись с ним, прежде его отшествия». Старец сказал саму себе: «Если я пойду днем, то стечется ко мне народ и окажет мне великую почесть. Лучше пойду вечером, тьма скроет меня от всех». Видим, как святые боялись славы. А как нам хочется вперед выпятиться, чтобы нас все видели, чтобы о нас все говорили, все, и говорили только хорошее. Да? Вот. А это ночью пойду. Мог бы сказать, что ну пойду, ну ладно, слава, я на нее внимания обращать не буду, пойду и все. При наступлении вечера, с намерением утаиться, он вышел из кельи, и вдруг явились два ангела с пылающими светильниками, посланные от Бога, чтобы освещать путь старцу. Спрятался. Сбежался весь город на это зрелище. То есть, днем бы шел, может, еще не столько было, а вдруг ночью и два ангела с факелами, конечно, вообще весь народ сбежался. Сколько думал старец избежать славы, столько был прославлен. Вот человек избегает славы, Господь его прославит. Но который сам к ней рвется, понятно. Исполнилось над ним слова Писания: «Всяк смиряйся, вознесется». Ибо находим, что в Господе все научает смирению. Будучи младенцем, прежде всего, он в вертепе, а не в ложе, но в яслях, повинуется матери, обрученному с нею. То есть, какое послушание? Бог людей смертных, учится, выслушивает, о чем не нужно было слышать. Вместе вопрошает и в вопросах удивляет мудростью. Подчиняется Иоанну, и владыка приемет крещение от раба. Но не противится никакому из восстающих на него и не приводит в действие той неизреченной власти, какую имел, но уступает им как бы сильнейшим. Предстоит первосвященник в виде подсудимого, приводится к гегемону, приемлет на себя осуждение. Когда мог обличить клеветников, в молчании терпит клеветы. Вот подражать мы с вами должны. Терпеть клевету и говорить: справедливо мне это. Он несправедливо, а мы справедливо. Бывает оплеван от рабов самых презренных слух. Предается смерти у людей, и смерти самой поносной. Вот в чем должны подражать. Пусть нас распинают злыми языками. Пусть нас поносят, пусть на нас клевещут. Мы должны уподобляться в этом Христу. То есть не отвечать на злом злом. Молиться, как Он молился не только за обижающих, а за тех, кто гвозди Ему в руки и ноги заколачивал. Очень не вмени им, не ведай, что творят. То есть вот, если у нас с вами это будет, разве мы когда-нибудь будем обижаться? Сколько мы раз за день обиделись? И на кого только не обиделись? Нет у нас Христа, когда мы обижаемся. Нету Христа в человеке, который обижается, потому что он злопамятный. Кстати, женский пол особенно этим страдает, обидами. Тут только тронься, все, полдня будет ходить и показывать, чтобы все видели, как ее обидели. То есть свой грех, чтобы всем, ну всем выкажет. Видите, какая грешная? Я злопамятная. Вот хожу и злопамятная, чтобы все смотрите на меня. Вот отеческое и божественное для нас уроки. Научимся подражать им, чтобы из смирномудрия воссияла для нас вечная слава. Сей совершенный истинный дар Христов. Дальше святитель говорит: да будут у тебя и наружный вид, одежда, поступь, и седалище, и состав пищи, и приготовление постели, и дом, и все домашние сосуды доведены до того, чтобы в этом не было излишеств. Излишеств, чтобы не было. Понятно, заглянем в гардеробы, сколько у нас там кофточек висит, которых никогда не носили, носить, может, не будем, но висят. И прочего. И словом, и песни, и обращения к ближним да будут направлены более скромности, нежели к надмению. Да не будет у тебя софистических прикрас в слове, чрезмерного сладкогласия в пении, чрезмерного сладкогласия в пении. Знаем, когда оно возникает? Когда человек стоит и услаждается своим пением. Как он хорошо поет. Да? Значит, особенно это бывает с теми, кто стоят в хоре и не слушает окружающих, как они поют. А сам себе поет так здорово и нравится ему. Да? Когда говоришь, что родной, надо же слушать. Ты слушай, как поет, и прислушайся, и подпевай. Не, ну что там, что вы... Вот. Но во всем отсекай величавость. Будь добрым с другом, кроток слугою, не помятозловно дерзких, человеколюбивый, смиренный, утешай злосчастных, посещай болезнущих, совершенно никого не презирай, приветствуй с приятностью, отвечай светлым лицом. Ко всем будь благосклонен, доступен. Не пускайся в похвалы самому себе, как тяжело. Да? Не вынуждай других говорить о тебе. Не принимай неприличного слова, покрывай сколько можно свои преимущества, а в грехах сам себя обвиняй и не жди обличения от других. Вот такие замечательные добродетели должны быть в нашем сердце. Не будь тяжел в выговорах. Ну, выговоры действительно мы иногда должны просто делать, особенно начальник, подчиненному, родители, детям и так далее. Но не будь тяжел в них, сказано. Обличай, но не скоро и не со страстным движением, ибо это признак высокомерия. Не суждай за маловажное, как будто сам строгий праведник. Впавших в погрешность принимай и исправляй духовно. Кратко же сказать, так стремясь к смиренномудрию, так, как любитель его, возлюби смиренномудрие и прославит тебя. Итак, никогда да не унывает, внося в божественное сокровище по своим силам, как будто он получит по мере того, что дал. Но пусть пребывает в надежде исполнения обещания, сказавши, что он малое заменит великим, воздав небесным за земное, вечным за временное. Вот видите, на что обращает святитель внимание. Еще раз хочу подчеркнуть. Слушай внимательно. Никто да не унывает, внося в божественное сокровище по своим силам. То есть мы мало что можем внести в сокровищницу божественную. То есть мало у нас с вами добродетели. Нет ни терпения, ни смирения, ни любви. Мы малую толику от этих добродетелей можем внести. И вот бес начинает внушать, что вот ты видишь, ты мало дал, столько и мало и получишь. Ну за что тебя? За что тебя награждать? Ни постник, ни молитвенник, ничего. То есть, и человек начинает теряться. На самом деле, сколько раз встречал людей, которые на этой почве начинают унывать и отчаиваться. Ну что, я ничего не могу. Я не исправляюсь, я ничего не могу. Значит, понятно, что гибнет человек. А что Господь сказал? Да, что он малое заменит великим. Небесное, земное небесным. И вечным за временное. То есть Господь воздает нам не по той мере, которую мы даем Господу, а по своей любви к нам, по своей благодати Он воздает нам столько, сколько мы себе представить не можем. То есть несоразмерно наши добродетели с тем, чем Господь награждает и наградит. Эти же блага такого рода, что их ни мыслью нельзя постичь, ни словом изъяснить. Таким образом, прекрасно будешь восходить к истинной славе, к славе у ангелов, к славе пред Богом, Христос признает тебя пред ангелами учеником своим и прославит тебя, если будешь подражателем Его смиренномудрия. Ибо Он говорит: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смиренен сердцем, и обряющите покой душам вашим, ему слава, держава во веки веков. Аминь». Итак, выйдя отсюда, мы с вами отныне будем достойно нести имя христианина. Помним, чтобы нам с вами не позорить мундир и того, кто этот нам мундир вручил. Не будем ни унывать, ни отчаиваться, но по мере того, сколько можно, вносить в сокровищную вот эти добродетели.